Культ кислорода. Жизнь слеплена из углерода, но правит ею кислород, Шиворазрушитель. В далекой микроскопической одноклеточной древности фотосинтезирующие бактерии впервые извлекли его из молекулы воды и тем самым переписали правила жизни на Земле, вызвав кислородный холокост. А может, как обсуждалось в главе 3, нечто более медленное, вроде великого кислородного замещения. Противники кислорода были вытеснены его адептами, среди которых фанатичнее всех был наш домен эукариот, вообще не способный существовать без дыхания. Чтобы поддерживать эукариотический организм, нужно сжечь много топлива, а чтобы что-то сжечь, нужен он. Через сотни миллионов лет, прошедшие от происхождения первых эукариот, самые убежденные последователи культа кислорода, животные, были подняты своим газообразным покровителем на вершины эволюционной роскоши. Соревнуясь друг с другом в мастерстве добычи и сжигания топлива, они отрастили себе огромные, тяжелые, дорогие тела, вечно жаждущие питания и огня. Как будто рассердившись на них за эту жадность, Шиво-кислород отвернулся от жизни, и жизнь снова подчинилась его воле. Первыми от нехватки кислорода погибли гигантские насекомые, потому что они со своим пассивным дыханием больше всех зависели от настроений атмосферы. Позвоночные тоже оказались в ситуации разорившихся богачей. И от старых привычек не избавиться, и новый бюджет не позволяет разгуляться. Пермская катастрофа стала логическим концом природы, опрометчиво посчитавшей свой запас кислорода неиссякаемым. Оставшиеся в живых боролись за каждую крупицу энергии, как бы побольше и получше вдохнуть, откуда бы выкопать хоть какую-нибудь пищу. В этой новой среде преимущество получили зауропсиды, до сих пор скромная группа позвоночных, которая умела дышать хитрым двойным способом и получать таким образом больше кислорода. Пермское вымирание одинаково поразило всех крупных позвоночных, поэтому на первых порах после катастрофы и у зауропсид, и у синапсид могли быть шансы взобраться на освободившуюся вершину экологической пирамиды. Почему же тогда увеличились в размерах именно зауропсиды, а синапсиды уменьшились? Очевидно, для того, чтобы увеличиться, надо много питаться. Чтобы много питаться, надо быть быстрее всех. Чтобы быть быстрее всех, нужны самые мощные мышцы. К этому должны были стремиться и синапсиды, и зауропсиды. Поэтому в долгосрочной перспективе вопрос мог решиться разницей в доли процентов скорости или силы. Двойное дыхание, дающее мышцам больше кислорода, как раз и могло оказаться таким решающим фактором, из-за которого синапсидам было элементарно не догнать зауропсид. Это небольшое ускорение открыло зауропсидам путь к престолу мезозойской эры. Для синапсид же настали темные века. Как и о насекомых, о динозаврах написаны тысячи книг, так что мы не будем задерживаться на них слишком долго. Для нас великие ящеры важны как главный фактор повседневной жизни наших предков на протяжении почти 200 миллионов лет. В следующую кайнозойскую эру, продолжающуюся до наших дней, млекопитающие выйдут из тени и триумфально займут место, освобожденное вымершими динозаврами. Но для этого им понадобится провести весь мезозой в борьбе за выживание в чуждом и беспощадном мире. В темноте. В мультфильмах про динозавров никого из наших предков нет, потому что всю сложность их ситуации в двух словах не объяснишь. Про синапсид надо снимать полнометражное кино, лучше несколько серий. Первая серия — про то, как жадные богачи, палеозойские синапсиды, остаются у разбитого корыта. Вторая серия — про то, как бедные потомки этих богачей, цинодонты, выживают во враждебном мире динозавров. Третья — про то, как дети этих бедняков, млекопитающие, снова становятся богатыми, но не забывают своего прошлого. Это не Земля до начала времен, это крестный отец. Первая серия, то есть карбоновая катастрофа и становление динозавров, проходит в декорациях вулканического апокалипсиса. Тут, правда, есть небольшая натяжка длиной в 40 миллионов лет. Столько времени прошло от пермской катастрофы до возникновения динозавров. Но магия воображаемого кинематографа простит нам такие мелочи. Вторая серия поспокойнее, но не менее мрачная, потому что она почти целиком происходит ночью. Только в третьей серии ночь сменяется днем, и мир приобретает знакомые нам, людям, кайнозойские очертания. Цинодонты, крысоподобные синапсиды, пережившие великое вымирание и не способные конкурировать с могучими ящерами, выжили, избегая с ними прямого контакта. Отчасти этому способствовала лилипутизация, резкое уменьшение в размерах. Как когда-то насекомые разошлись с позвоночными по разным весовым категориям, так и цинодонты ушли от конкуренции, сжавшись до несущественных с точки зрения динозавра габаритов. Большинство ископаемых динозавров существенно крупнее, чем птицы, современные представители этой группы. Мелкая добыча, наверное, могла заинтересовать совсем юных динозавров, но, как и птицы, динозавры росли очень быстро. К тому моменту в истории позвоночных крупным хищникам было уже не до козявок величиной с землеройку. Им требовалась добыча столь же крупная, как и они сами. Так что отчасти нашим предкам помогла их скромность. Но главной стратегией мезозойских синапсид под гнетом мезозойских зауропсид считается освоение ночного образа жизни. Даже сегодня млекопитающие — это преимущественно ночная группа, в отличие от пресмыкающихся и птиц. У дневных же зверей, появившихся после вымирания динозавров, масса признаков указывает на ночное прошлое, в первую очередь в зрительной системе и других органах чувств. В целом, в условиях яркой освещенности птицы, то есть динозавры, видят дальше, четче и лучше различают цвета, тогда как млекопитающие лучше видят в темноте, а также лучше различают запахи, звуки и текстуры. Имеются в виду не столько органы осязания человеческого типа, сколько механочувствительные вибриссы, усы, которыми многие млекопитающие прощупывают местность. Нам сложно понять, как это ощущается, но для мышей или землероек, например, это один из основных органов чувств. Например, в сетчатке глаз типичного млекопитающего по сравнению с другими позвоночными большое количество палочек, клеток антенн, отличающихся высокой чувствительностью, но не различающих цвета. И небольшое колбочек, клеток с меньшей чувствительностью, но независимо улавливающих свет разных цветов. Отличаются и сами колбочки. Цвета в них регистрируются фоторецепторами, специальными белками, реагирующими на определенные частоты световых волн. Чем больше разных фоторецепторов, тем больше цветов может различить мозг. Для рыб, амфибий, птиц и пресмыкающихся типичны 4 колбочковых, то есть цветных, фоторецептора в дополнение к одному палочковому, черно-белому. У большинства млекопитающих цветных фоторецепторов всего 2. Сложно понять, зачем предкам млекопитающих понадобилось избавляться от цветного зрения, кроме как для того, чтобы расчистить место под высокочувствительное палочковое зрение. Главное исключение из общего ночного плана зрения млекопитающих — это человек и другие человекоподобные приматы, чье зрение, по ряду статей, снова обретает дневные признаки. У человека в сетчатке 3 цветных фоторецептора, что позволяет нам различать больше цветов, чем различают, например, собаки или кошки, которые, с нашей точки зрения, все страдают дальтонизмом. Человеческое зрение — это как бы возврат к цветам, в которые был окрашен мир палеозойских амниот. Но большинство млекопитающих до сих пор носят в глазах и других органах чувств черно-белый отпечаток ночного прошлого. Итак, судя по ряду признаков, наши предки провели мезозой в темноте. В этом состоит замечательно названная гипотеза ночного бутылочного горлышка. Это нелепое название, как будто про ночную потасовку с битьем бутылок, забавный казус перевода, в целом очень точного термина. В английском языке слово bottleneck, бутылочное горлышко, имеет образный смысл узкого прохода, ограничивающего свободное течение, то, что скорее можно выразить словом перетяжка, тогда как в русском языке бутылочное горлышко означает просто бутылочное горлышко. Важно то, что на фоне тысяч видов и колоссального разнообразия как динозавров, так и будущих млекопитающих мезозойских цинодонтов известна лишь небольшая горсточка, всего 10-20 родов, и все они более или менее похожи друг на друга. Это маленькие насекомоядные зверьки, ведущие ночной или сумеречный образ жизни. От кого-то из этих редких зверьков и произошло все многообразие современных зверей, больших и маленьких, ночных и дневных. До сих пор позвоночные предпочитали двигаться днем, а спать ночью. О том, почему животным вообще нужно спать, разговор впереди. Преимущества дневного образа жизни для дневного зверя человека очевидны. Во-первых, днем лучше видно, во-вторых, днем теплее. Но в условиях, когда днем всем заправляют динозавры, ночь становится единственным возможным временем существования. Цинодонты, вынужденные довольствоваться темным временем суток, развили ночное зрение и альтернативные органы чувств, чтобы справиться с первой проблемой ночи — низкой освещенностью. Так, по крайней мере, гласит в целом общепринятая сегодня гипотеза ночной бутылки. Как мы услышим в следующих главах, кульминацией этих эволюционных инвестиций в новые способы познания мира стало возникновение коры больших полушарий. Этот верховный отдел мозга млекопитающих связывает органы чувств между собой, извлекая из их сигналов абстрактный смысл. Именно кора определяет большинство свойств нашего мышления и сознания. Так что нам есть за что поблагодарить динозавров, как благодарят строгих учителей после окончания школы. Но если разнообразных органов чувств в природе несметное множество, то вот вторую проблему ночного образа жизни, низкую температуру, еще никто не пытался решить так, как ее решили мы. Скорость всего. Есть такие силы природы, на которые жизнь никогда не пыталась повлиять. Гравитация, например. Вплоть до 20 века ни одно живое существо, по крайней мере из рожденных на нашей планете, не знало иной гравитации, кроме той, что действует на поверхности Земли. У живых существ могут быть приспособления к этой гравитации, кости, стебли, но нет органов, влияющих на гравитационное поле. Ситуация с температурой, конечно, менее радикальна, но в целом похожа. Температура большинства живых организмов в природе в подавляющем большинстве случаев равна температуре среды, в которой эти организмы находятся. Вплоть до недавнего в эволюционных масштабах времени никому и в голову не приходило, что температура тела может отличаться от температуры среды. До выхода животных на сушу такое было практически невозможно. Вода лучше проводит тепло, чем воздух. Поэтому, например, вода комнатной температуры кажется холоднее, чем воздух комнатной температуры. Наше тело одинаково горячее и того, и другого. Но если опустить руку в воду, то тепло теряется быстрее. По той же, только обратной причине, вода при температуре 100 градусов по Цельсию — это кипяток, а воздух при температуре 100 градусов по Цельсию — это горячая, но вполне комфортная сауна. Из-за того, что вода так быстро отводит тепло, в воде поддерживать температуру тела иную, чем сама вода, очень трудно. Выход же на сушу создает предпосылки для заигрывания с температурами тела, превышающими температуру воздуха. В чем смысл этих экспериментов? Зачем животному может понадобиться быть горячее, чем диктует среда? Компьютеры, например, тратят массу энергии, чтобы, наоборот, охладиться до температуры окружающего воздуха. Зачем же разогревать собственное тело? Температура тела влияет на массу вещей в организме. Можно сказать, что она влияет на все вещи. Но все, что температура с этими вещами делает, сводится к одной идее — скорости. Температура, по сути, и есть скорость, с которой молекулы носятся туда-сюда и бьются друг о друга. Это то, что мы ощущаем как тепло. Вместе со скоростью молекул меняется скорость химических реакций. Вместе со скоростью химических реакций меняется скорость расщепления еды, скорость продвижения заряда по нервным клеткам, скорость сокращения мышц и все остальное, что делает организм. Поэтому более горячий организм значит более быстрый организм. Традиционное название этой новой идеи, что тело может быть горячее, чем среда, это теплокровность. Противоположность ее, то есть исходный, наиболее распространенный вариант, при котором температура тела равна температуре окружающей среды, традиционно называется холоднокровностью. Сегодняшние зоологи предпочитают более детальные термины, отражающие стабильность, нестабильность температуры тела либо источник тепла в организме. Но я постараюсь для простоты ограничиться теплокровностью и холоднокровностью. Сам факт жизнедеятельности уже повышает температуру тела, потому что жизнь состоит из превращений энергии из одной формы в другую, а при каждом превращении энергии часть ее всегда расплескивается в форме тепла. Из-за этого разогреваются процессоры, атомные реакторы, И точно так же от этого разогреваются мышцы и мозги. Так что живой организм по определению производит тепло. Просто для большинства животных количество этого тепла настолько незначительное, что оно внутри тела не задерживается. Тепло теряется путем излучения или испарения с поверхности тела. А чем тело крупнее, тем меньше у него площадь поверхности из расчета на массу. Поэтому чем животное крупнее, тем медленнее оно остывает, как разогретая чугунная сковорода по сравнению с мелкой тефлоновой. Поэтому же, кстати, два человека могут согреться, тесно прижавшись друг к другу. Крупное животное на суше просто благодаря своим размерам и базовой жизнедеятельности может накопить в себе достаточно тепла, чтобы быть стабильно горячее окружающего воздуха. Чем оно горячее, тем быстрее в нем протекает та же самая жизнедеятельность, которая это же тепло и производит. Химические реакции разогревают друг друга и тем самым разгоняют весь метаболизм. Это дает животному два принципиальных преимущества. Во-первых, взвинчивает его физические способности, во-вторых, позволяет жить там, где раньше было слишком холодно. Примерно так могла выглядеть промежуточная форма между холоднокровностью и теплокровностью. Сам факт, что нашим позвоночным предкам удалось дорасти до гигантских размеров, говорит о том, что им удалось разогреть свои организмы. А следовательно, ускорить биохимические реакции, в них протекающие, по сравнению с мелкими лягушками, чья температура тела совпадает с температурой среды. Викторианский образ ужасной ящерицы, холоднокровной, медлительной, не учитывал тепловой инерционности крупного тела. Сегодня известны и другие признаки частичной теплокровности динозавров. Судя и по оперению, и по механике движения, и по распространению динозавров в умеренных широтах, эти животные в своей эволюции стремились сохранить внутреннее тепло и успешно его сохраняли, что позволяло им быть мощными, быстрыми и почти наверняка горячими на ощупь. Скорее всего, для наших предков синапсид до великого вымирания тоже была характерна подобная форма промежуточной теплокровности. Такой вывод можно сделать на основании анализа формы носовых пазух, которые служат неплохим индикатором интенсивности метаболизма. При дыхании через нос воздух соприкасается с обонятельным эпителием, который улавливает запахи. Чем активнее обмен веществ, тем чаще животное дышит, и, следовательно, тем сильнее у него этот эпителий высыхает. В результате у животных с более интенсивным метаболизмом носовые пазухи более сложные и разветвленные. Это связано с наличием дополнительной, необонятельной поверхности, увлажняющей воздух и защищающей тем самым обоняние. По этому признаку в позднем карбоне у синапсид, в частности крупных, от 20 до 100 кг хищников, уже видны зачатки теплокровности. Таким образом, наши предки, после великого вымирания, загнанные динозаврами в ночное бутылочное горлышко, оказались в положении, в котором до них еще никто не оказывался. Произойдя от едва ли не самых крупных животных в истории планеты на тот момент, они были вынуждены вновь уменьшиться до размеров лягушек, если не больших жуков. Логично предположить, что все химические реакции, ферменты, клетки, нервные пути были приспособлены к большому и хотя бы частично теплокровному организму. Но, как должны были вскоре выяснить наши уменьшенные предки, поддерживать все эти метаболические привычки на неизменном уровне традиционными способами просто невозможно. Если большому животному для сохранения тепла не нужно изобретать ничего сложного, то мелкому животному удерживать свою температуру тела выше температуры окружающей среды гораздо труднее. Килограмм слона при комнатной температуре отдает за час гораздо меньше тепла, чем килограмм мышей. У слонов с мышами может быть одинаковая температура тела, но у мышей гораздо больше суммарная поверхность тела. Поскольку тепло среде отдает именно поверхность, мышам требуется производить больше тепла, чтобы поддерживать ту же самую температуру тела, что и слон. Какие варианты развития были у уменьшенных синапсид? Можно смириться и остыть. Ящерицы, например, тоже не накапливают достаточно собственного тепла в силу своих размеров. Зато ящерицы замечательно умеют греться на солнце и благодаря такой постоянной температурной подзарядке могут иметь вполне теплую кровь все активное время суток. На этом примере видно, почему термины «холоднокровность» и «теплокровность» считаются устаревшими. Точнее сказать, что ящерицы – пойкилотермные эктотермы, то есть животные с нестабильной температурой тела, определяемой внешними условиями. Тогда как млекопитающие – гомоиотермные эндотермы, то есть животные со стабильной температурой тела, определяемой процессами внутри организма.
Ящерицы бегают довольно шустро, правда, по сравнению с настоящими теплокровными, быстро выдыхаются. Однако возможности погреться на солнышке у синапситов в век динозавров не было, потому что те принудили их к ночному образу жизни. Так что оставалось либо совершенно лишиться уже столь привычных преимуществ разогретого организма и медленно перебирая ватными лапами шарахаться от ночных лягушек, либо придумать что-то совсем другое, безумное, немыслимое. Какой из вариантов выбрали наши предки, слушатель, несомненно, уже догадался.